Картина дня.
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. И в течение ближайшего часа вместе с вами будем подводить итоги уходящего дня. Ну да, денек выдался горячим, это абсолютно точно. И, безусловно, мы обсудим одну из самых главных тем сегодняшнего дня. То, что происходило сегодня в Мособлсуде. С этого и начнем. Но буквально вот через несколько минут после того, как мы с Андреем Михайловичем, а в студии Андрей Баранов.
Да, Ирина Афонина.
Расскажем вам, какие еще темы будут в центре нашего внимания. Ну, естественно, продолжающийся дип-скандал. Сотрудникам посольства США сегодня закрыли доступ к даче в Серебряном Бору. Не все проходило так гладко. Американцы остались обиженными. Что не понравилось, чем не угодили, почему процесс закрытия
все
дачи
расскажем.
Да, стал для них большим, как они считают, испытанием. Обязательно об этом поговорим. Ну и еще один судебный процесс. Он касается женщины, которая похитила ребенка в Дедовске, и мы сейчас будем иметь возможность в том числе и пообщаться с нашими журналистами, которые находились на этом судебном заседании, так что обязательно об этом узнаете. И я думаю, что та тема, которой мы решили сегодня начать нашу программу «Картина дня», безусловно, является одной из самых главных и самых скандальных сегодня.
Картина дня.
В Мособлсуде во время заседания по делу банды ГТА подсудимые обезоружили конвоиров и устроили стрельбу. Из 5 стрелявших ликвидированы 3, 2 обезоружены и задержаны. В ходе стрельбы ранения получили 2 полицейских и служащие Росгвардии. И понятно, что Мособлсуд это не маленькое здание, и там в каждом зале проходят заседания. И вот что называется, происходило через стенку в одном из залов Мособлсуда.
Чтоб не попали.
Ты что? Чего не услышал? А ты что, перевечешь, что не
забыл? Я могу смотреть, как стрельба.
Ну, это прям в каком-то американском боевике, по-моему, знаете, так вот иногда показывают, как проходят спецоперации, но тут, что называется, ничто не предвещало, все проходило в штатном режиме, и сейчас, в том числе, в интернете уже даже появились фрагменты видео из зала суда после перестрелки, того, что спустя вот буквально несколько минут увидели пришедшие в зал очевидцы. Ну, вот давайте мы сейчас... Ну, я не знаю, пересказать видео, наверное, достаточно сложно, но, тем не менее, представьте, что вот на полу находятся тела членов банды ГТА, которые погибли в перестрелке, которые напали на конвоиров, и вот также один из сотрудников Росгвардии раненый. Ну вот, давайте послушаем.
О, ты живой, нет? Колян, ты как? Ой, а это живой, ладно?
Ну вот,
значит, что там происходило, пока мы дозвонимся до нашего корреспондента Александра Рогозы, надеемся, что нам удастся это сделать, он как раз занимается этим происшествием, находился на месте в облсуде. Членов банды ГТА, я напомню, что по этому делу проходят 9 человек, выходцев из Средней Азии, они на протяжении нескольких лет...
Ну, а справка готова, Андрей Михайлович, готова. Может,
хорошо,
давай не
будем, да. Давайте... Может, дадим ее сразу?
Да, для тех наших радиослушателей, кто просто хочет освежить в памяти вообще, чье дело сегодня должно было быть рассмотрено, кто прибыл в Мособлсуд.
Давайте дадим справку, а потом расскажем, что там было.
Послушаем, что вообще, что это, кто эти люди вообще, что они делали и что они из себя представляют.
Справка на радио «Комсомольская правда».
В марте 2012 года Ибайдулло Субханов создал в Московской области разбойную группировку. Ее назвали «Бандой ГТА» в честь популярной компьютерной игры. Ее смысл заключается в том, чтобы почувствовать себя в роли настоящего преступника, выполняя различные задания и миссии – угон машин, убийства, ограбления на дорогах. В состав банды вошли более 14 выходцев из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В течение 2 лет они держали в страхе подмосковные дороги, в том числе трассу М4 Дон, и совершили нападение на 15 автомобилей. автомобилей. Ночью при помощи самодельных шипов они повреждали покрышки машин, вынуждая водителей остановиться. После этого убивали своих жертв и забирали их имущество. По данным Следственного комитета, жертвами преступников стали 17 человек. В 2014 году в ходе спецоперации главарь банды Байдуло Субханов был убит. Пятерым участникам банды удалось сбежать, 9 были задержаны. В 2016 году им предъявлено обвинение.
Ну вот, освежили в памяти обстоятельства, собственно, тех преступлений, которые совершала эта банда. Понятно, что терять им было нечего.
Да, грозило пожизненное.
И ясно, что самые суровые наказания должны были все-таки им вынести, поэтому так и действовали. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза сейчас с нами на связи. Он работал у здания Мособлсуда вот в тот момент, когда все эти события разворачивались. Саш, мы приветствуем тебя. Здравствуй.
Добрый вечер, коллеги.
Да, вопросов очень много. Вот у непосвященных наверняка возникают сомнения, все ли прошло, было организовано по правилам. Да,
давай, как все это происходило?
Ну, смотрите, забегая вперед, скажу, что Следственный комитет и прокуратура будут проверять вообще правильность действий конвойных в этой ситуации. А, смотрите, было так, с утра их доставили, всех 9 фигурантов привезли на автозаке из СИЗО. Внизу есть конвойные помещения, их там по одному, по двое подняли в зал суда. Есть специальный служебный в Московском областном суде, который недоступен обычным посетителям, он соединяет только в служебных помещениях разные этажи, залы суда. То есть подняли их на 4-й этаж, заседание прошло, назначили дату очередного слушания. В этот момент их разделили на две группы почему-то, хотя опытные конвойные говорят, что обычно по одному, по двое выводят, но тут почему-то сразу 5 взяли из 9, и в лифт с ними зашло только 2 полицейских, мужчина и женщина. И когда они ехали с 4-го этажа вниз, спускались в конвойное помещение, вот эти люди совершили нападение на полицейских, им удалось отобрать оружие, вышли они на 3-м этаже. Я не знаю, был ли у них план изначально такой, или они действовали спонтанно, когда поняли, что у них численный перевес в лифте. Но факт остается фактом, они выскочили на 3-м этаже вооруженные, причем, как говорят, одного из конвойных взяли в заложники. Но тут на 3-м этаже там находится такой же зал заседания. В этот момент там были бойцы Росгвардии и полицейские, и увидев вооруженных преступников, они, естественно, вступили с ними в перестрелку. Но тут надо сказать, наверное, мы должны признать, что росгвардейцы стали вообще идеально, потому что из 5 нападавших 3 ликвидированы, 2 ранены, а со стороны росгвардейцев только 1 пострадавший, и 1 из сотрудников получил пулю в руку.
А они были в наручниках, я имею в виду, осужденные?
Руки не были, как, за спиной, впереди? То есть хочется понять, как они накинули вот эту удавку?
Сейчас это все, вот я не готов вам ответить и 100% ручаться за эту информацию. По одной из версий, один из нападавших каким-то образом умудрился стянуть себя наручники. По другой, все они продолжали находиться в наручниках. То есть, видимо, рассчитывали как-то от них в другой момент избавиться, и поэтому им нужен был вот, в том числе заложник. Но...
Да. Саш, скажи, пожалуйста, вопрос возникает, а почему вот мы тут общались с некоторыми экспертами, они говорят, что у конвоиров не должно было быть оружия, мол, должны были быть только дубинки. Это действительно так? Зачем оружие, да еще, насколько я понимаю,
в рабочем состоянии? Вы знаете, я довольно часто бываю... в судах, и я часто вижу у людей в форме оружия. То есть, особенно когда опасные преступники, они, конечно, вооружены. Это может быть каких-нибудь там алименщиков злостных.
Понятно.
Не имеет смысла таскать, конечно, оружие.
Ну, вообще вопросов много. Ехали с 4-го, уже на 3-м ушли. Это несколько секунд. Да, между этажами. На 3-м уже вышли, видимо, нажали кнопку. Видимо, какой-то план все-таки был. Вот так
все
вот за секунду.
Очень быстро.
Ну да, будем разбираться, конечно, и ждать дополнительной информации.
Я хотела бы обратиться к нашим радиослушателям. Вот тут нам ваша помощь понадобится. Если вы бывший сотрудник полиции, может быть, вы служили в охранно-конвойной службе, может быть, вы знаете, как действует эта судебная система, и то, что для нас не очень понятно, и возникают много вопросов, вы можете на них ответить. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. В вашем распоряжении не были нарушены какие-то правила в данной ситуации? И, пожалуйста, нам будет интересно узнать вашу оценку происшедшего события.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, мы обращаемся к нашим радиослушателям. Может быть, вы служили в полиции, в охранно-конвойной службе. Вы человек, который понимает, как действует эта судебная система. То, что для нас, не посвященных, не очень понятно. Вы можете ответить на эти вопросы. Все ли сделали конвоиры для того, чтобы не допустить той ситуации, которая сегодня произошла в здании Мособлсуда, когда во время заседания по делу банды ГТА подсудимые в лифте обезоружили конвоиров, устроили стрельбу, трое были ликвидированы, три бандита, ну а двое были обезоружены и задержаны. Есть и пострадавшие среди полицейских и служащих Росгвардии. Сейчас те, кто был ранен, доставлены в Красногорскую городскую больницу. Ну, а в 4 часа по московскому времени работа суда была возобновлена в полном объеме, пишут журналисты, которые приехали для того, чтобы освещать вот это заседание суда по делу банды ГТА.
Вот нам задают вопрос, откуда там взялась Росгвардия, значит. Глава управления информационного обеспечения Росгвардии Евгений Кубышкин пояснил комсомолке, что во время нападения в здании Мособлсуда по служебной необходимости находились вооруженные сотрудники Сергиево-Посадского ОМОНа, Главного управления Росгвардии по Московской области. Услышав выстрел, они сумели правильно оценить ситуацию и молниеносно ликвидировали вооруженных преступников. То есть это случайность, но в данном случае счастливая случайность, которая вот позволила действительно этих нападавших нейтрализовать.
Да, и вот уже известно, что бойцов ОМОНа наградят за ликвидацию вооруженных убийц в здании Мособлсуда. И журналист «Комсомольской правды» Александр Бойко в том числе вот объяснил на сайте kp.ru, можете ознакомиться с этой информацией, каким образом вообще устроена эта система, что к зданию Мособлсуда всех осужденных подвозят в автозаках к отдельному входу, где есть камеры для их содержания. Оттуда сбежать невозможно, поскольку территория обнесена высоким забором с колючей проволокой. Само помещение охраняют сотрудники Росгвардии. В залы суда, где несут службу безоружные судебные приставы, подсудимых с первого этажа поднимают на отдельном лифте вооруженные конвойные сотрудники МВД России. И вот по предварительной версии, именно там один из подсудимых умудрился снять наручники, напасть на вооруженных конвойных, а поскольку бандиты были в суде уже не первый раз, само оглашение приговора, кстати, длится уже год. В прошлом году его начали. Там 170 томов. То есть то, что бандиты были в здании суда не первый раз, это абсолютно точно, поэтому тут можно сказать, что они буквально всю процедуру уже изучили.
То есть они могли заранее сговориться.
Могли заранее спланировать, да. То есть они решили спуститься на первый этаж, вырваться через центральный вход, ну а далее в двух шагах от суда кольцевая автодорога, затем комплекс зданий правительства Московской области. В общем, как мы понимаем... Ну,
почему-то на третьем этаже они, значит, вышли. Может быть, говорят, что конвоир успел подать сигнал тревоги, может быть, заблокировался лифт. Пока вот на эти вопросы нет ответов.
Да, ну вот нам даже сейчас пишут, что, может быть, конвойные с ними заодно были из-за этого и повели сразу пять человек,
ну,
а не разделили.
Ну, тут версий домыслов очень много сейчас. Я надеюсь, что мы в «Комсомольской правде» сумеем найти правильные ответы на все происходившее.
Да, ну и, конечно же, мы обращались к экспертам. И сегодня во время дневного эфира, когда стало известно об этом ЧП и в нашем вечернем эфире, вот что рассказал один из наших экспертов, человек, который 20 лет проработал в МВД, в подчинении было охранно-конвойное подразделение у него, Сергей Мельников.
Во всех силовых подразделениях, там, где носят погонах, есть множество всего важных приказов. И каждое действие сотрудника в любой обстановке, оно регламентировано тем или иным приказом. И если происходит ЧП, значит, кто-то обязательно нарушил какой-либо пункт какого-либо приказа. Конвойные подразделения, они обязаны инструктироваться непосредственно перед совершением конвоя. И на этом инструктаже до них доводят правила конвоирования, правила использования табельного оружия, до них доводят, в каких преступлениях они обвиняются, чтобы определить тяжесть и общественную опасность конвоируемых. Состав конвоя явно не должен быть 2 на 5, потому что количество конвойных должно быть не менее количества конвоируемых плюс старший конвоя.
Ну вот мы сейчас слышали комментарий Сергея Мельникова. Он 20 лет проработал в МВД, и в его подчинении было охранно-конвойное подразделение. То есть все, что называется, разложили по полочкам. Значит, кто-то нарушил пункт приказа. Значит, где-то все-таки была недоработка. А почему сотрудники, которые ну, действительно довольно серьезную роль выполняют, ведь ясно, что они, пусть и по этому известному маршруту, там с 4 на 1 этаж, везут отнюдь не детей из первой группы детского сада. И понятно, что те люди, которым светит, извините меня, довольно
да?
серьезный срок, пожизненный, они готовы на все. Это что, действительно расслабились, что ли? Вот, пожалуйста, ваша оценка того, что сегодня произошло в Мособлсуде. 8 800 200 ровно 9702.
У нас звонок из Саратова.
Здравствуйте, Денис, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Я сам как бы отбывал в СИЗО полгода, и меня возили также вот в суд. То есть я вот что думаю? Я думаю, просто люди расслабились, когда все время одних и тех же людей уже несколько лет возят, к ним привыкают они просто. Люди ведут себя спокойно, не бузят. И конвоиры просто-напросто человеческий фактор расслабляются. То есть они не ждут от них какой-то опасности. Вот это и произошло. А вообще, то есть, как бы, насколько я знаю, по таким статьям серьезным, люди ходят по коридорам суда, то есть практически раком, как...
их только, берут, заламывают руки на спину,
лицо почти до пола, то есть, в принципе, невозможно что-либо сделать. Руки за спиной в наручниках и почти на уровень, выше головы, там, на полметра.
Понятно.
И поэтому, в принципе, что произошло, непонятно. То есть какая-то у полиции там, или кто конвоиры, расслабуха конкретная была.
Вот ясно. Мнение. Скажи, пожалуйста, а вот конвоиры разговаривают вообще с теми, кого не везут на заседание?
Вообще не положено. То есть как бы можно что-то, да, но вообще это не приветствуется. То есть по моей практике я как бы, они практически не разговаривают.
И оружие при них было обязательно?
Тем, что я бывший сотрудник был, то есть как-то они могли со мной позволить что-то перекинуться. А как бы если ты черный, в плане
не красный,
то да.
Боевое оружие при конвоирах обязательно?
Вот это что не знаю, то не знаю. Извините, не
знаю. Но те, кто вот был в вашем конвое, у них оружие было или были на дубинке, может быть, другие?
Да, как бы обычно ПМ они, то есть как бы,
было автоматы. Понятно.
Все от статей зависит. Там же происходит как, если банду судят, то, соответственно, другая как бы обстановка, другие люди, другие автоматы и так далее. То есть у меня статья была как бы экономическая там как бы.
Ясно. Хорошо, что у вас это все в прошлом. Спасибо огромное. Спасибо, за ваш звонок. Еще один комментарий по поводу, вот мы спрашиваем наших радиослушателей, что это расхлябанность, расслабленность. Может быть, действительно, как сказал вот сейчас огромный ему за этот звонок, спасибо наш радиослушатель, что здесь действительно срабатывает факт одних и тех же лиц,
Я не думаю, Лен, что прям одни и те же конвоиры все время. Наверное, все-таки они меняются.
Потому что посменно работают. Посменно, если заседание... заслушивание длится, извините меня, год. В прошлом году начали, в августе оглашать.
Надо выяснять.
170 томов зачитать. Попробуй-ка все это. Так вот, пишут нам чистая расхлябанность. Вот так вот такой комментарий пришел. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И еще одно мнение мы сейчас услышим. Это генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов. Вот давайте послушаем комментарий Александра Георгиевича.
Тут, в общем-то, такое место достаточно расслабленное. Причем надо иметь в виду, что, как правило, в суд приезжают еще и подельники, да, или там какие-то люди близкие к этим бандитам, которых судят и так далее, и так далее. Если это тщательно спланируют, то это ничего такого сложного-то, наверное, и нету, да, при грамотном планировании. Конечно, вопрос заключается в бдительности конвоиров и в квалификации конвоиров. Если они пошли на этот шаг, значит, им, в общем-то, отступать уже было некуда. И, как следствие, люди в отчаянном положении, если можно так применительно сказать, бандитам, да, они способны на очень многие преступления. Все зависит от степени их дерзости.
Это был комментарий генерал-майора ФСБ в запасе Александра Михайлова. Но вот вы как оцениваете действия наших силовиков? Они выглядят в этой ситуации беспомощными? То есть были не готовы к таким действиям? Или нет, ну просто вот ситуация вышла из-под контроля, и, к сожалению, никто не застрахован от подобных ЧП, даже самые, я не знаю, там супер натренированные и так далее люди. Поэтому, пожалуйста, ваши комментарии, ваше мнение, ваша оценка того, что сегодня произошло в Мособлсуде. Вадим нам дозвонился. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, я в свое время проходил стажировку именно по конвоированию осужденных, еще будучи курсантом. Но могу сказать следующее, что существуют определенные правила по конвоированию осужденных, как на железнодорожном транспорте, в автотранспорте и в залах заседания суда. Значит, на определенное количество конвоируемых определяется определенное количество конвоя, да? И опять-таки все зависит от статьи.
Хорошо, конвойная здесь пять перевозили, два конвойных. Это по нормам?
Это неправильно, это неправильно. Не по уставу. Их должны были переводить по отдельности. На двух конвойных минимум, на двух конвоируемых должно было быть минимум два конвоя.
Хорошо, конвойных. А почему, как вы считаете, произошла эта ситуация? Лень было возить их или что? Решили оптом, скопом?
Или там кто-то отлучился по нужде?
Да,
или...
оптом, чтобы не бегать по лестницам, не заморачиваться. Что сейчас, оптом сдали, оптом приняли, и до свидания.
Ну, то есть это вот наше обычное...
То есть разгильдяйство, да?
Разгильдяйство, да, конечно. А, вось пронесет, да. Что-то.
И еще один короткий вопрос. У нас несколько...
Еще, скажем, одна такая тонкость, те, кто находится в непосредственной близости с осужденными, либо конвоируемыми, да, те, которые их принимают, да, так называют, они без оружия должны быть, это 100%.
О,
а вооруженные конвоирующие...
Спасибо. Прошу прощения, спасибо огромное, мы продолжим.
А я не знаю, что...
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
С вами в студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, и мы вместе продолжаем обсуждать самые значимые темы и события сегодняшнего дня. Вот видите, в том ЧП, которое произошло в Мособлсуде, мы разбираемся действительно вместе. Огромное спасибо нашим радиослушателям, которые откликнулись на призыв позвонить и рассказать о том, как устроена вот эта схема конвоирования преступников, для того, чтобы мы, может быть, поняли, где в этой ситуации произошел сбой. Так что еще раз огромное спасибо нашим уважаемым радиослушателям, которые откликнулись. Откликнулись на этот призыв. Ну, а мы продолжаем, тем более, что сегодня идет в развитии, да, неприятный конфликт, который произошел между дип-миссиями России и Америки. Сначала российская дип-миссия похудела на 35, да, дипломатов?
Да, но это было еще в конце декабря прошлого года. И финиш администрации Обамы.
Да, ну а теперь, как мы понимаем, американцам, у них это уже несколько иные цифры, придется отправляться на свою родину. Но почему, собственно, сегодня об этом говорим? Сегодня с территории дачи посольства США в Серебряном Бору примерно где-то в 11:30 уехал последний автомобиль. Дверь дачи была закрыта снаружи на замок.
На замок, да. Ну, тут что-то не обошлось, конечно, без очередного скандала, который устроили американцы. Вчера они на трех грузовиках в сопровождении легковой машины, в которой сидели крепкие накачанные парни, скорее всего, это морпехи из охраны посольства, правда, в штатском, пытались проехать через КПП в охранно-природную зону Серебряного Бора, это заповедник. Но туда грузовой транспорт не допускается без согласования и специальных разрешений. На КПП их развернули. А они, значит, стали кричать, что они американские дипломаты, хотят получить свои вещи. Связались с МИДом. Очень оперативно МИД сказал: ладно, хорошо. И прямо на КПП готовы были сотрудники охраны выписать им разрешающие пропуска. Но те кому-то позвонили, американцы, получив команду, развернулись и уехали, значит, вот фыркнув выхлопными газами и носами своими. После этого разразились, значит, Мария Олсен, руководитель пресс-службы посольства Соединенных Штатов в Москве, значит, стенаниями о том, что вот с 1 августа, сказали, запретят, а уже 31-го не пустили, мы не можем свои шмотки забрать. Ну, вещи, естественно, шмотки, слова она не употребляла. Сегодня в 11:30 было разрешено, пожалуйста, забирайте. На этих же грузовиках все было вывезено, то, что они хотели. Я, кстати, не знаю, разрешили ли российским дипломатам собрать сдачи своих под Нью-Йорком и Вашингтоном вещи необходимые.
А что, там, да, время разве для этого было? По-моему, там...
Нет, там, да, с 1-го, это было вот снова 31-го объявлено, а 1-го, значит, января все уже. Американцы повесили замок, который, видимо, долго там провисит, исходя из того, на каком уровне сейчас оказались совершенно деградирующие российско-американские отношения.
Да, но тем не менее, все-таки вопрос остается таковым. Кажется ли вам, что ответ России на ужесточение санкций США адекватен происходящему ранее? Или надо было жестче, а может быть, мягче? Ну, вот сейчас об этом спрашиваем наших уважаемых радиослушателей. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и наших уважаемых экспертов. С нами на связи старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот как вы оцениваете действия нашей страны в отношении американской миссии дипломатов?
Ну, вы знаете, я думаю, что мы проявили, я не знаю, как страна, максимум терпения и максимум понимания к той проблеме, которая возникла в Соединенных Штатах Америки в связи со сменой руководства администрации. И то, что вот сейчас принято, я считаю, что это уже последняя мера, которая могла быть принята, и последняя возможность, которая была предоставлена американской стороне, выйти без скандала из той ситуации, которую они создали.
Ну, а надо ли было действовать нам, может быть, жестче или раньше то же самое действие произвести? Вот надо ли было просто жестче отвечать? Не слишком ли мягкий ответ, как вы считаете?
Вы знаете, иногда кажется, вот что касается моего мнения, то вот наблюдая сейчас за позицией американской администрации, мне кажется, что, наверное, надо было действовать жестче. Но это, как всегда, знаете, задним числом кажется. Жестче в каком плане? Мы долго предупреждали американскую сторону о том, что меры ответные неизбежны. Можно было жестче в каком плане? Примерно так же, как и они, без предупреждения объявить о том, что, скажем, вот эта собственность в дальнейшем не может использоваться до тех пор, пока не будет урегулирован вопрос российской собственности в США. Но тут есть еще много наложений такого политического плана. Мы ожидали, скажем, вступления Трампа в должность, мы ожидали его акклиматизации, скажем так, даже политической. Но было много всяких факторов, которые объясняют, почему российская сторона проявила максимум терпения и понимания.
Владимир Анатольевич, вот вас сейчас очень внимательно слушает ваш коллега, политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Дмитрий Олегович, мы приветствуем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы согласны с Владимиром Анатольевичем? Или можете поспорить? Вот он сказал, что можно было и жестче, слишком мягко ответили. Вы-то как считаете?
Нет, ну, можно было и жестче, и мягче. Вопрос только в другом. Мне слово акклиматизация не понравилось. Знаете почему?
Политическая акклиматизация.
Потому что администрация Трампа сейчас фактически находится на внутриполитической войне там у себя в Вашингтоне. И когда Владимир Путин в воскресенье давал свои комментарии по поводу того, за какие санкции он выступает и против каких санкций тоже он выступает, да, то есть против дальнейших действий, как он против пока, как он сказал, я думаю, что он вполне верно высказал версию, что внутриполитические резоны, которые подвигли конгрессменов американских, ему вполне понятно. Стало быть, не нужно вредить хотя бы тому, что уже было достигнуто с новой администрацией, которая находится в крайне непростой ситуации.
Но ведь он сказал, что и хамство в отношении к нашей стране терпеть уже не в моготу, сколько ж можно.
Это обязательно, так сказать, нужно было сказать. Вот. Но только, на мой взгляд, Владимир Путин выступил с такой, я бы сказал, даже врачебной какой-то вот этикой «не навреди». Потому что до сих пор держится, так сказать, южная зона деэскалации в Сирии, И, в общем, в принципе, это беспрецедентное решение, которое при другой администрации вряд ли было бы достигнуто.
Вот, это здорово, но санкции-то они вводят. И... что им стоило, пока, собственно говоря, извините, что я вас прерву. Что им стоило...
Значит, вот у меня вопрос такой. Да. Вы читали окончательную версию этого биля в сенатском варианте?
Ой, он такой сложный, но там достаточно много говорится о том, чтобы отсечь наши трубопроводы от Европы. Это, очевидно, европейцам даже.
Там много об этом говорится, но главное, так сказать, увы, главное, проблема НАСА состоит именно в том, что нас отсекают всего-навсего от длинных западных денег для построения.
Да, правильно, там до сколько там, до двух недель кредитования.
На мой взгляд, здесь следующая ситуация. То есть разговор Трампа и Путина, в общем-то, изначально, как и в книжке Трампа предвыборной, как, в общем, и мы здесь предполагали в России, состоится разговор двух сильных людей. Если Россия в состоянии создать для себя новые источники роста, диверсификацию и длинные деньги, тогда действительно такой разговор получится. Если нет, увы, придется обороняться, но, на мой взгляд, вот то решение, которое принял президент, верно в том отношении, что уже существующим контактам, уже существующему сотрудничеству вредить ни в коем случае не надо. Потому что на руку это пойдет абсолютно безответственным людям, тем, которые не отвечают за международные отношения, тем, которые в действительности занимаются, так сказать, там, самопиаром и распилом денег на новую холодную войну, и совершенно не поможет тем людям, которые, ну, говорили и говорят о том, что они готовы налаживать отношения с Россией. То, что Трамп не навел порядок в Вашингтоне, да.
Да он не наведет, он уже фактически в угол загнут. Вот сейчас посмотрим, что они еще ответят на этот наш контрответ, и что там будет в дальнейшем. Может быть, нам придется уже и гораздо более жестче отвечать.
Но в любом случае, огромное спасибо нашим уважаемым экспертам. Спора не получилось, но, тем не менее, позиции были озвучены, и тот и другой наш эксперт, и Владимир Ленченко, и Дмитрий Дробницкий считают, что то, что произошло, явно было не спонтанное решение и не эмоциональное, что это был довольно взвешенный ответ. Ну и, кстати, немножечко даже пролонгированный, потому что дипломатов-то немножко, собственно попросили удалиться 1 сентября. Нет, я имею в виду...
ждали больше полугода и дали им больше месяца на сборы, так сказать, а не 2 дня, как нашим.
Да, в общем, новый учебный год, их дети начнут в Америке, а не в школах при посольстве.
Да, там нет такого понятия, новый учебный год.
Ну, хорошо. Так, что нам пишут наши радиослушатели? Интересуются, ну, давайте еще раз вот пробежимся по тем вопросам, которые задают. Кстати, у нас-то тоже был для вас вопрос сформулирован, так же, как и для наших уважаемых экспертов. Считаете ли вы, что ответ России в этой ситуации единственно правильный, верный и адекватный? Пожалуйста, 8-800-200-97-02. Так, а сколько дипломатов мы выслали? В очередной раз спрашиваю.
Мы не выслали пока. Мы предложили Соединенным Штатам довести число своих дипломатов, а их примерно 300, и технических сотрудников, а их очень много, до цифры 455. Столько наших дипломатов и технических сотрудников находится в посольстве Вашингтона и генконсульствах в Нью-Йорке и Сан-Франциско. 755 дипломатов и технических сотрудников американских к 1 сентября должны быть, кто-то уедет домой, а кто-то уволен отсюда из, если это российские граждане, из этих дип-миссий. Кого, так сказать, сокращать, должны решать сами американцы. Достаточно такая гуманная, я бы сказал, даже мера, альтернатива им предложена.
Так, вот пишут, что все правильно сделали. Как сказал Никита Хрущев, американцам всегда надо запускать ежа в штаны. Следующее...
Да, было дело. Но тогда он говорил об этом применительно к тому, что установить ракеты на Кубе.
Надо было высылать дипломатов 2 января, иронизирует наш радиослушатель. Далее, совсем слабо, бесполезно перед США лебезить. Неужели это непонятно, сколько можно головой в унитаз макать. Наших за 3 дня выгнали, а им целый месяц. Надо пересмотреть решение и до 10 августа убрать американцев.
Ну, тут и побольше их все-таки выгнали, это в разы, чем они нас попросили оттуда уехать. Так что то на то и...
Андрей Михайлович, а можете объяснить, вот, кстати, приходится, может быть, за давностью и быстротой событий, которые происходят, а почему именно такое количество наших представителей дипмиссии было выслано из Америки? 35.
Ну, так решили американцы.
То есть это их было решение,
да? Это было их решение, почему оно было сделано якобы в отместку за то, что здесь плохо относятся к американским дипломатам в России. Никаких доказательств представлено не было, совершенно бредовых, типа забрались в квартиру и убили собачку. Это были сотрудники ФСБ там или еще чего-то, я уж не знаю, но бред бредом. Вот. И они выгнали 35 человек вместе с членами семей. Ну, сейчас получили ответку, наконец.
Угу. Ну, вот что нам пишут. Сейчас рост негативных отношений между двумя странами деградирует со скоростью снежного кома. Мы пытаемся со своей стороны остановить эту негативную глыбу, пишет Михаил. Ну, вот даже из его комментария хочется сделать продолжение, но пока слабо получается. Ну, не знаю, Андрей Михайлович, каких событий нам ждать дальше.
Ну, поживем, увидим.
Да, поживем, увидим, это абсолютно точно. Но мы продолжим через 2 минуты.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, мы вместе с вами подводим итоги сегодняшнего дня. Событий было действительно много. И та история, за которой мы следим уже не один месяц, похоже, близится к своему завершению. Сегодня в Истринском суде прошло первое заседание по делу о похищении полуторамесячного Матвея Иванова из больницы подмосковного Дедовска. Сегодня его начали разбирать в Истринском городском суде. И для тех, кто хочет вспомнить суть этой истории, мы подготовили небольшую справку.
Справка на радио «Комсомольская правда».
В мае 2014 года биологическая мать оформила официальный отказ от Матвея Иванова и оставила его в роддоме Дедовска. Мальчика перевели в детское отделение местной больницы, откуда через месяц его похитила неизвестная женщина. Поиски ребенка ни к чему не привели. В январе 2017 года стало известно, что все это время мальчик рос в семье Сергея и Елены Спаховых в 15 километрах от Дедовска в поселке Павловская Слобода. В семье его называли Егором. Обман раскрылся, когда Елена Спахова попыталась оформить на работе льготы на сына. В бухгалтерии обнаружили, что свидетельство о рождении подделано. Женщина призналась полиции, что украла ребенка после того, как у нее самой случился выкидыш. При этом Сергей Спахов был уверен, что воспитывает родного сына. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего», наказание по которой предусматривает до 12 лет лишения свободы. На время следствия Матвея Иванова поместили в Коломенский детский дом. Сергей Спахов подготовил документы, чтобы усыновить ребенка по закону, но мальчика отдали в другую семью.
Ну и сегодня в Истринском суде, где проходило первое заседание по этому делу о похищении, присутствовал и специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза. И, в частности, он прокомментировал первое заседание и возможное наказание, которое понесет Елена Спахова.
Расследование прошло так быстро, именно потому что она стала сотрудничать со следствием, все рассказала. Хотя многие до сих пор, конечно, сомневаются в некоторых поворотах этой истории, но в частности о том, действительно ли ее муж на протяжении этих 2,5 лет мог ничего не знать о том, что женщина похитила ребенка. Например, сегодня в суде даже прокурор у него спросил: но вы ведь слышали наверняка, что в тот день, когда вы забрали ребенка, якобы родившегося вашего ребенка, из больницы, что в тот же день из больницы пропал мальчик такого же возраста. Ну, он сказал: ну, как я мог подумать, потому что я своими глазами видел, что жена моя была беременна. Сегодня адвокат объяснял, что ей грозит по этой статье 12 лет, или максимальное наказание по этой статье 12 лет. Но так как они оформили явку с повинной, то есть она пошла на сотрудничество со следствием, срок максимальный, это до 8 лет.
Сейчас мы слышали специального корреспондента «Комсомольской правды» Александра Рогоза, который сегодня присутствовал на этом заседании в Истринском городском суде, где проходило первое слушание по уголовному делу. Обвиняемый сейчас является Елена Рогоза. С Пахова и, наверное, с самого первого момента, когда стало известно и о похищении ребенка, но и о дальнейших событиях, все это не прошло мимо уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой. Ксения Владимировна согласилась сейчас выйти с нами на связь. Мы вас приветствуем. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Я помню, что вы с первых же дней, вот когда стало известно, кто является похитителем ребенка, довольно жестко высказывались в адрес Елены и ее действий. Вы ваше мнение, точку зрения не поменяли?
Нет, я по-прежнему считаю, что воровать детей нельзя. И это преступление ничто не может оправдать.
Ну, а вот то, что малыш сейчас уже более-менее соображающий что-то, передан в другую семью, как отразится это на его психике?
Ну, вы знаете, это вопрос, наверное, лучше задать психологам. И о том, чтобы ребенок был усыновлен другой семьей, это было не мое личное решение, но я его поддержала. Я считаю, что это было единственно правильным решением в интересах ребенка, потому что он сейчас воспитывается в семье, где его любят по-настоящему, а не за корысти, где о нем заботятся по-настоящему, так, как это было в семье с Пахом.
А вы думаете, что они его не любили по-настоящему?
Ну, я не могу судить людей за их любовь, не могу оценивать степень их любви, но вопрос заботы о ребенке, он стоит, да, 3 года не показывали ребенка медперсоналу, и в данном случае скрывали его от всей общественности, не давали ему общаться, он жил, в принципе, в социальной изоляции.
Ну, они боялись, понятно.
Нет, да? Подождите, отец это же, понятно. Как он говорит, и сегодня на суде он давал такие показания, что он даже не догадывался о том, что это не его сын, и что на вопрос, а почему прививки не делали, прозвучал ответ: здоровый ребенок, зачем?
Нет, прививки, понимаете, это не преступление. Очень многие мамы не делают прививки, и это их сознательный выбор. Ну, как бы здесь вопрос не про прививки, а про то, что вообще ребенок был выкран и спрятан, да? Изменена была его судьба, потому что, еще раз хочу всем, сказать заинтересованным людям, которые переживают за его судьбу, не было выбора либо детдом, либо семья с Паховых. Так выбор не стоял, потому что малыш абсолютно здоров, и у нас была семья, претенденты на этого малыша, они ходили уже с ним, знакомились, приемная семья у него уже была в тот момент, когда она его выкрала. Поэтому, и то, что она не показывала его врачам, для многих это всегда вызывает такие сомнения.
Угу. Ксения Владимировна, сейчас как вы оцениваете состояние мальчика, следите ли за его судьбой, или вам сейчас уже не досуг заниматься именно вот судьбой этого ребенка?
Ну, я бы так... некорректно не выражалась бы насчет недосуг. Это моя, во-первых, работа.
Нет, но если все в порядке, с семьей претензий нет, то зачем обращать внимание?
Смотрите, я хочу вам просто объяснить, что, как вы правильно заметили, эта история началась с первого дня, как меня назначили. И этот ребенок, его судьба и вообще вся вот эта ситуация прошла через меня и через мою семью. И по-прежнему не отпускает ее во всех смыслах, как в положительных, так и в отрицательных. И поэтому, конечно, я буду, наверное, всю жизнь свою переживать за его судьбу и по мере возможности наблюдать за ней. Но у нас есть закон, тайна об усыновлении, это раз. Первый год по закону за семьей, где усыновлен ребенок, не приемный, а усыновлен ребенок, наблюдают, проверяют, оценивают взаимоотношения, степень адаптации, близости, контактов с усыновителями, органы опеки и попечительства. Это первый год происходит со дня усыновления. А потом, конечно же, эта семья становится обычной, как наша с вами. Вот, поэтому я не могу сказать, что мне не досуг. Это моя история. Я от нее не отказываюсь и никогда не откажусь.
И еще один вопрос. Как вы считаете, вот сейчас, может быть, даже я к вам обращаюсь не как к чиновнику определенного уровня, а как к женщине, вот как вы считаете, на эмоциональном уровне должна понести реальное наказание, просто говоря, сидеть в местах лишения свободы Елена Спахова?
Знаете, я вам как женщина скажу, нет, я не за тюрьму. Я считаю, что тюрьма никого не исправит. Я вообще не за возмездие. Я не желаю этой женщине ничего плохого, потому что, ну, каждый творит своему счастью, несчастью. В данном случае, я вам скажу, для меня очень важно, и как для женщины в том числе, потому что мне становится иногда страшно от безумия некоторых женщин и людей вообще в этой жизни. Мы должны еще раз сказать обществу, воровать детей нельзя, это преступление. И я, правда, думаю, что, скорее всего, если честно, если меня спросите, я думаю, что ей дадут условно и правильно сделают. Тюрьма, правда, не улучшает ни людей, не меняет их к лучшему.
Спасибо.
И я думаю, что она свое, в общем, уже наказание какое-то внутреннее тоже пережила, большую историю, тоже не сладко.
Безусловно.
Спасибо огромное. Уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова была с нами на связи. Но вот Ксения Владимировна произнесла слова о счастье. Вы знаете, вот сегодня подоспел свеженький опрос, и счастливыми этим летом себя ощущают 84% россиян, несмотря на погоду и на прочие коллизии.
Счастье, что оно, даже птица, упустишь и не поймаешь, а в клетке ему томиться, тоже ведь не годится, трудно с ним, понимаешь, все еще будет. В 100 концов убегают рельсы, самолеты уходят в рейсы, корабли снимаются с якоря. Если помнили это люди, если помнили это люди, чаще думали бы о чуде, реже бы люди плакали. Счастье, что оно, даже птица, упустишь и не поймаешь, а в клетке ему томиться, тоже ведь не годится, трудно с ним, понимаешь?
Картина дня.